2. Битва с паровым котлом. Из записок доктора Ватсона. Продолжение. В просторный холл здания выходили три высокие двери с начищенными до блеска медными ручками. У каждой дежурило по полисмену. Возле лестницы, ведущей на второй этаж, замер по стойке смирно широкоплечий солдат. По ступеням едва ли не бегом спускался молодцеватый подтянутый капитан. Остановившись в двух шагах от нас, он быстро перевел взгляд с Холмса на меня и обратно. «Мистер Шерлок Холмс? Доктор Ватсон? Я капитан Уоллес. Добро пожаловать. Искренне рад знакомству и прошу извинить за досадное недоразумение». «Капитан, куда вы запропастились?» — послышался сверху нетерпеливый голос майора. Судя по всему, раздражение было его обычным состоянием. «Ведите штатских ко мне!» «Если под досадным недоразумением вы имели в виду майора, то не стоит извинений, капитан», — тихо произнес Холмс, следуя по лестнице за нашим провожатым. Капитан улыбнулся одними губами, давая понять, что оценил намек, но тактично промолчал. «Майор Форестер, его фамилию позже сообщил нам капитан Уоллес, царил на втором этаже, единолично заняв обширную залу, в которой, наверное, мог бы заседать городской совет Молдена в полном составе. Сидя за монументальным столом из палисандрового дерева, спиной к окну, майор с выражением крайнего неудовольствия на лице листал бумаги. Надо понимать, те самые, о которых говорил Холмс. «Здесь сказано», — не поздоровавшись и даже не представившись, ворчливо сообщил Форестер, «что вам, мистер Холмс, надлежит оказывать всяческое содействие в расследовании». «О, содействие вам будет оказано, не сомневайтесь. Я знаю, что такое приказы и умею их выполнять. Но лично я на пушечный выстрел не подпустил бы штатского к директорату военной разведки. Когда речь идет о безопасности империи, делом должны заниматься профессионалы». «Полностью с вами согласен, майор», — невозмутимо кивнул Холмс. «Профессионалы? Очень верно подмечено. Вы же не считаете дилетантами свое начальство, отдавшее вам приказ о содействии?» Майор начал медленно багроветь, закипая. Он напоминал перегревшийся паровой котел, у которого вот-вот сорвет крышку. На миг у меня даже возникла слуховая галлюцинация. Я явственно расслышал шипение пара, вырывающегося через клапан. Секунду спустя я понял, что это не галлюцинация. Сдерживаясь из последних сил, майор цедил воздух сквозь стиснутые зубы. К чести Форестера стоит отметить, что он все-таки сдержался и не разразился проклятиями в адрес Холмса, как я опасался. «Капитан Уоллес», — рявкнул он, — «поручаю этих штатских вашим заботам. Введите их в курс дела и оказывайте содействие согласно инструкциям из Бирмингема. Выполняйте». «Будет исполнено, сэр», — щелкнул каблуками Уоллес. Он поманил нас за собой. От меня не укрылось, как капитан и Холмс незаметно для майора переглянулись. Разумеется, мой друг нарочно поддел Форестера, чтобы тот поскорее спровадил гостей с глаз долой, поручив заботам капитана. Этим он без сомнения сэкономил немало времени и нервов всем нам. Кабинет, который занимал капитан Уоллес, выглядел гораздо скромнее майорских апартаментов. Небольшой стол с лампой и письменным прибором, три стула с высокими спинками, книжный шкаф. Вот, собственно, и все. Узкое окно выходило во внутренний двор. «Присаживайтесь, господа. Еще раз замечу, что рад знакомству. Признаюсь, давно мечтал с вами встретиться. Я читал ваши записки, доктор, и ваши статьи, мистер Холмс, о растительных ядах, об определении сортов табака по пеплу. Я большой поклонник вашего дедуктивного метода». Уши капитана порозовели. «В меру своих скромных способностей я пытаюсь применять его на практике». «Очень интересно», — Холмс слегка приподнял брови. «И что же вы, к примеру, могли бы сказать о нашем приезде?» Капитан на миг задумался, возведя взгляд к потолку. «Вы приехали в Молден сегодня, мистер Холмс, скорее всего, утренним поездом из Челмсфорда. Добрались без особых происшествий. Вы еще нигде не успели остановиться. Кстати, если вам будет угодно, могу порекомендовать съемные апартаменты по умеренной цене». «Для начала неплохо», — оценил Холмс с нехарактерной для моего друга благосклонностью. «Про челмсфордский поезд догадаться было легко. Других поездов сегодня не ожидалось, а в бричке сидит грузчик со станции в форменной куртке. Томас Рэдклифф, сэр, Я опрашивал его как свидетеля. «Браво, капитан! Мы с самого начала движемся в одном направлении. Итак, на мне дорожная одежда. Она не запачкана и не порвана, что свидетельствует об отсутствии серьезных происшествий в пути. А еще, выглядывая в окно, выходящее на Маркет-Хилл, вы заметили мой чемодан в багажном отделении брички, из чего и сделали вывод, что я не успел нигде остановиться. Думаю, мы сработаемся». «Искренне на это надеюсь, мистер Холмс». «Хвала майору, отдавшему нас под вашу опеку. Кстати, майор плохо владеет ситуацией. Он прибыл только вчера вечером и не успел полностью войти в курс дел, хотя уже начал наводить тут свои порядки. Увы, чрезмерное усердие очень скоро создаст проблемы ему самому». «Вы о приказе не пускать посторонних в здание?» «Кажется, я уловил ход вашей мысли, мистер Холмс. Действительно, майор прибыл вчера вечером, а приказ отдал сегодня утром. Но поскольку мы делим Мут-Холл с молдонской полицией, пускать посторонних придется так или иначе. Это лишь вопрос времени. Если бы Форестер прибыл раньше, проблемы с посетителями уже возникли бы. Но они не заставят себя ждать, и майору придется отменить свой приказ. Думаю, это произойдет сегодня же, ближе к вечеру». «Прекрасно. Вы совершенно верно определили направление моих мыслей. Лишь одно мелкое дополнение. Стоя на балконе, майор изучал окрестный пейзаж с любопытством, как нечто для него новое. Пробудь он в Молдоне хотя бы пару дней, пейзаж успел бы наскучить Форестеру, и никакого интереса на его лице не отразилось бы. Впрочем, это наблюдение послужило дополнительным подтверждением того, в чем я и так был уверен. А теперь перейдем к делу, ради которого я здесь. Прошу вас изложить все его обстоятельства с максимальной точностью. Значение может иметь любая мелочь». «Я понимаю, сэр». Капитан достал коробку с трихнопольскими сигарами. «Угощайтесь, господа». Поблагодарив, я взял сигару, а Холмс извлек свою трубку. Обмен репликами между моим другом и капитаном Уоллесом доставил мне истинное удовольствие. В кои-то веки Холмсу удалось встретить армейского офицера, использующего тот же метод, что и он сам. Но я не мог не отметить, что капитан, при несомненном уме и наблюдательности Уоллеса, отвечал медленно, как следует подумав и тщательно подбирая слова. Холмс же бросал реплики играючи, не задумавшись ни на мгновение. С другой стороны, сейчас Уоллесу, в отличие от нас с Холмсом, едва за 30. Можно было надеяться, что у капитана еще все впереди. «Итак, господа», — от смущения Уоллес спрятался за завесой ароматного дыма. «Дело это представляется мне странным до чрезвычайности. Уже тот факт, что 12 боевых треножников марсиан были остановлены и частично уничтожены совершенно непонятным способом, достоин самого пристального внимания. Осмотрев место сражения, я поначалу предположил, что против марсиан было использовано неизвестное нам чрезвычайно мощное оружие. Но ряд обстоятельств, а также некоторые весьма странные находки, приобщенные к вещественным доказательствам, намекают на сверхъестественную подоплеку молдонских событий. Впрочем, судите сами.